«Разговоры об искусстве». Памяти Василия Макаровича Шукшина посвящается.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю.
Я родом из деревни, крестьянин, потомственный, традиционный. Очень рано пошел работать. Это была война. Мы не доучивались в школах. Я окончил 7 классов школы и пошел работать. 14 лет. Пошел работать. Затем подошел срок, я пошел служить. Служил во флоте. Затем только у меня в жизни появился институт. А до этого я стал экстерном за 10 классов. То есть, от начала вступления в самостоятельную жизнь до возможности осмысления в институте, того, что я успел увидеть, это порядка 10-11 лет, прошел период набора материала, напитанности им. Стало быть, мне в институте уже можно было размышлять на базе собственного жизненного опыта. Отсюда, может быть, появилась более или менее самостоятельная интонация в том, в чем, значит, нам предлагали высказаться. Я, к счастью моему, попал учиться в мастерскую очень интересного человека, очень глубокого ума, интеллигента, Михаила Ильича Рома, ныне покойный, к сожалению. Я его с благодарностью вспоминаю всю жизнь. Вот, может быть, то обстоятельство, что я уже успел кое-что повидать и встретился с разумом, который мне был в состоянии помочь осмыслить мною же виденное, привело меня к тому, что, положим, захотелось писать. Я писать начал в институте. И первый опыт и мой литературный как раз читал Михаил Ильич Рома. Он и, что называется, благословил меня на этот путь. И первый просматривал рассказы. Ну, это были еще слабые рассказы. Тем не менее, он мне советовал не оставлять этого дела. Что я и делал. Потом, по окончании института, я уже выбрался на профессиональную дорогу и стал уже печататься. Это так, что касательно выбора, так сказать, дороги в искусстве. О чем рассказывать? Я не мог ни о чем рассказывать, зная деревню. Мне тут, думается, надо прожить 3 жизни, чтобы все рассказать.
Рассказ Василия Шукшина «Осенью» исполняет народный артист Советского Союза Михаил Ульянов.
Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго. «Никак не могут уняться», — сказал он сердит. «Кого ты опять?» — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом. «Бомбят!» — Филипп кивнул на репродуктор. «Кого бомбят?» «Вьетнамцев-то». Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой. Больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться. Некогда. Она собиралась на базар. Филипп строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому. Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову. В наклон работать плотничать он больше не мог. Он пошел паромщиком. Был конец сентября. Дуло после дождей. Наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, Ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше. К Сельмагу за хлебом или к автобусу. Тоже на базар торопились. На реке ветер похаживал добрый, стегал и толкался, канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо. Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых. Дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про вьетнамцев, но тут подъехала свадьба. Такая нынешняя. На легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины. Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная и весьма-весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода на машинах-то с лентами-то, но еще редко, еще не все могли достать машины. Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал, не здешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе. Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, что получился размах, удаль, заставил баянисты играть на пароме, первый пустился в пляс, покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой, они трезвее других, совестливее. Уж он кабенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал. Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше. А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова. Красавица, круглоликая, румяная, приветливая, загляденье. О такой невесте можно только мечтать на палатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила. Дело шло к свадьбе. Но было такое дело. Поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось. Старики ничего не могут сделать, злятся, хватаются за бичи, хоть бичами да исправить молокососов, но только хуже толкает их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно, тут как тут, тоже против венчания. А Марья нет, не против. У Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов, хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески, а говорить он был мастер. За это, наверное, любила его Марья, искусство редкое на селе. Убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце. Марья ни в какую. Венчаться и все. И расстались они с Марьей. Теперь-то, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Филипп никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог, участвовал в переустройстве жизни. А Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью. По первости было так тяжко, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья по правилам гражданского брака. Детишки были, а болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фёкла Кузовкина, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Фёклу, нет. Но вот на войне, например, когда говорили «Вы защищаете ваших матерей, жен», Филипп вместо Фёклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. А Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то Да не какой-то. Филипп потом с ним много раз встречался. Богатый парень из Краюшкина. Приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп спустя год спросил у Павла, мужа Марьи. Несовестно было. В церковь-то поперся. На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал, а что мне совестно должно быть? Старикам-то подался. А я не подался, сказал Павел. Я сам хотел венчаться. Вот я и спрашиваю, растерялся Филипп. Несовестно. Старикам уж простительно, а вы-то? Мы же так никогда из темноты не вылезем. На это Павел заматерился и сказал, да пошли вы. И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп? При встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак понять не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало. Запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так. Носил постоянно в себе эту боль, змею, и кусала она его, и кусала, но претерпелся. Вот такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед. Ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила, заныла прямо, затревожилась. Раза два еще сплаваю и пойду на обед, решил Филипп. Подплывая к чужому берегу, у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой, он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове. Покойника. Люди возят покойников одинаково. У паромов всегда вылезут из кузова от гроба и так как-то стоят и смотрят на реку и молчат, что сразу все ясно. Кого же это, думал Филипп, вглядываясь в людей? Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке? Потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут? Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут. Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо, дети трое, все пристроились, сама она получает пенсию, Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому, скота много не держит, но так-то все есть, индюшек наладились держать, дом вот перебрали в прошлом году, сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока, пенсию тоже получает. Здоровьюшком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то. Мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит. Ночью бывает, как заломит-заломит, хоть плачь. И вот видно конец Марьи. Филипп как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинул. Паром стукнулся о шатке припаром, причал. Вдели цепи с парома в кольца припаромка, заклячили ломиками. Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припаромка. Бревна хлябали, трещали, скрипели. Филипп, как завороженный, стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, Господи, Марью везут. Марью. Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две. Но он как прирос к месту. Все смотрел на машину, на кузов. «Где ставить-то?» — крикнул шофер. «А? Где, мол, ставить-то?» «Да ставь!» — Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью. Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино в один скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо, то молодой ее видел. Господи, Господи, Марья, да ты ли это? Филипп отодрал, наконец, ноги с места, подошел к Павлу. Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть. «Что, Павел?» — спросил Филипп. Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили. Опять стал смотреть вниз, в доски парома. Филиппу неловко было еще спрашивать. Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда, гроб, и открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино. Да, Марья. Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал. Марьюш. Марьюшка, Марьюшка, самый дорогой человек плывет с ним последний раз. Все эти 30 лет, как он паромщик, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город. То они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли. И вот нету Марьи. Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы. Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Никогда в своей жизни он не подумал, что если Марья умрет. Ни разу так не подумал. Вот уж к чему не готов был, к ее смерти. И когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство, что-то он должен сделать, ведь увезут сейчас совсем. Ведь нельзя же так, проводил глазами и все, ну как же так? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе». «Да проститься же надо было!» — понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз. «Хоть проститься-то! Хоть посмотреть-то в последний раз! Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!» И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, не должны так сделать, провести и все. Ведь если чье-то это горе, так больше всего его горе. В гробу-то Марья, куда же они ее? И опрокинулась на Филиппа все неизжитая жизнью, неистребленная временем, незабытая, дорогое до боли. Вся жизнь долго и стояла перед лицом, самое главное, самое нужное, чем он жив был. Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб. Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе. Он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжко. Он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, Господи, пустота-то какая, боль какая. Филипп быстро сошел с парома. Последняя машина, только что съехавшая, замешкалась чего-то. Филипп подошел к шоферу. «Догони-ка крытую с гробом», — попросил он, залезая в кабину. «А чего, зачем?» «Надо». Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил. «Поехали». Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу. «Это Краюшкинский, что ли?» — спросил он, кивнув на крытую машину впереди. Филипп молча кивнул. «Родня, что ли?» — еще спросил шофер. Филипп ничего на это не сказал. Обогнать, что ли, спросил шофер. Обгони и ссади меня. Обогнали фургон. Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно, кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится, не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится. Так хотелось посмотреть Марью. Так это нужно было, важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала. Ведь и у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь. Машина остановилась. Филипп зашел сзади, взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лестнике, которая внизу кузова. «Павел», — сказал он просительно, и сам не узнал своего голоса. Так просительно он не собирался говорить. «Да, я попрощаюсь с ней. Открой хоть, гляну». Павел вдруг резко встал и шагнул к нему. Филипп успел близко увидеть его лицо, изменившееся лицо. Глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые. «Иди отсюда!» — негромко, жестоко сказал Павел и толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов. «Иди!» — закричал Павел и еще толкнул, и еще, да сильно толкал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его и ничего не понимал. «Чего вы всполошились в кузове?» Молодой мужчина, сын, наверное, взял Павла за плечи и повлек в кузов. «Что ты? Что с тобой? Пусть уходит!» Совсем зло говорил Павел. «Пусть он уходит отсюда! Я тебя посмотрю! Приполз, гадина какая! Уходи! Уходи!» Павел затопал ногой. Он как будто взбесился с горя. Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него и говорил, сам не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые. Что горько, захапал чужое-то, а горько, радовался тогда. «Ты зато много порадовался, — сказал из кузова Павел, — а то я не знаю, как ты радовался». «Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строит», — продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. «Важно было успеть сказать свое, очень важно. Думал, будешь жить припеваючи. Нет, так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе все это досталось. Много ли ты-то припевал? Ты-то сам-то? Самого-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил, чего же согнулся от хорошей жизни?» «Радовался тогда, вот, нарадовался, поберушка! Ты же поберушка!» «Да что вы!» — рассердился молодой мужчина. «С ума, что ли, сошли? Нашли время!» Машина поехала. Павел еще успел крикнуть из кузова. «Я поберушка, а ты скулил всю жизнь, как пес за воротами! Не я поберушка-то, а ты!» Филипп медленно пошел назад. «Марья, — думал он, — эх, Марья, Марья, вот как ты жизнь-то всем перекосила! Полаялись вот два дурака! Обои мы с тобой поберушки, Павел, не трепыхайся. Если ты не поберушка, то чего же злишься? Чего бы злиться-то? Отломил с молода кусок счастья, живи да радуйся. А ты радости-то тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя горе-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда. А то приехал, раз, два, увезли, обрадовались. Горько было Филиппу. Но теперь к горькой горечи этой примешалась еще досада на Марью. Тоже хороша. Нет подождать, заусилась в краюшке. Прямо уж не терпешь какой. Тоже толку-то был. И чего вот теперь? «Теперь уж чего?» — сказал себе Филипп окончательно. «Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить». да тоже собираться следом. Ничего теперь не воротишь. Ветер заметно послаб, небо чистилось, солнце светило, а холодно было. Голо как-то кругом и холодно. Да и то осень, с чего теплу-то быть.
Сегодня вы услышали третью заключительную часть передачи из цикла, посвященного памяти актеру, режиссеру, писателю и кинематографисту Василию Макарычу Шукшину. Прозвучали фрагменты записи интервью Василия Макарыча Шукшина, а также рассказ в исполнении народного артиста Советского Союза Михаила Ульянова. Всего вам доброго! Разговоры об искусстве.